часто приходилось мне бывать в так называемой «молчанке». Это маленький уютный домик, названный так еще батюшкой Амвросием. В одной половине домика жила затворница Херувима, умершая до моего поступления. А в другую часть батюшка поместил двух тогда при нем поступивших светских барышень. Елизавету, совсем юную, впоследствии казначею с ее прислугой Грушей, и Марию, образованную, бывшую учительницей у детей Льва Толстого, случайно приехавшую со знакомыми и оставшуюся здесь навсегда. Последняя была особенно преданной, беззаветной послушницей батюшки Амвросия, а впоследствии стала схимонахиней Анатолией. Всем им, обитательницам этого домика, было заповедано молчание. Говорить они могли только самое необходимое и жили в отдельных кельях. Мать сестры Марии, нежно любившая свою единственную дочь и оставшаяся в монастыре только из любви к дочери, жила отдельно от нее и по завету старца могла только раз в неделю навещать дочь. Сестре Елизавете батюшка благословил составлять синодик, ежедневно вписывать в тетрадь умерших известных старцев из монахов Оптиной пустыни и всех умиравших монахинь шамардинских. Из ее тетради я и могла составить синодик для себя. А Груша, прислуга девицы Елизаветы, оставшаяся только временно в монастыре, пока ее барышня попривыкнет к новой жизни, потом осталась и навсегда, сделавшись впоследствии такой серьезной монахиней Арсенией, а потом и благочинной монастыря. Недавно, в 1940 году, она скончалась в Козельске в страшной нищете после выселения матери-казначеи. Мать Елизавета и мать Анатолия были живыми летописями монастыря. Я так любила послушать их рассказы о том времени, когда еще жили матушка София и батюшка Амвросий, когда каждое его слово ценилось как святыня. Мать Анатолия, несмотря на свою бывшую светскость, на свою образованность, она училась на высших курсах, и на свое увлечение, как она рассказывала, французской революцией, была буквально потрясена случайным свиданием с батюшкой Амвросием и совершенно переродилась. Она сделалась верной послушницей батюшки. Ей было назначено послушание заведовать золотошвейной мастерской. Там необходим был вкус к изящному, которым и отличалась матушка Анатолия. А монахиней она сделалась необыкновенно смиренной, любвеобильной и простой. Когда в монастырь приезжали гости и осматривали, между прочим, и золотошвейную мастерскую, то иногда она случайно помогала одеться посетителям. Ей давали монету, и батюшка не велел отказываться для смирения. Сестры из мастерской ее нежно любили, да и все в монастыре. После смерти любимого старца она очень скорбела и сразу заметила в себе упадок зрения. Сделалась до крайности близорука и стала бояться всякой простуды. Мне часто приходилось навещать ее при болезни, и я любила слушать ее беседы о старцах. У нее была необыкновенная память и способность передавать словами всякое тонкое впечатление. Она охотно мне многое рассказывала, и я все собиралась приходить к ней с тетрадочкой и записывать, но все как-то не находилось времени. И, к сожалению, это осталось неисполненным. Я уважала ее за детскую веру и простоту. Однажды, во время голода, ей захотелось рыбки, и она обратилась с детской молитвой к святому апостолу Иоанну. «Угодничий Божий, любимый ученик Господа, ты ведь был рыбак, пошли мне рыбки». И вот в этот же день в дверь стучится какой-то крестьянин и говорит: «Здесь болящая, я принес ей рыбки». Как-то вечером я должна была навестить больную матушку Анатолию. Подхожу к молчанке, кругом темно, а на их молчанку льется сверху свет. Электричества тогда не было. Меня это поразило, но я почему-то никому не сказала. В одну из моих поездок за хлебом во время голода матушка Анатолия заболела воспалением легких и умерла в мое отсутствие. Кончина ее была мирная. Мать ее, схемонахиня Вера, заведующая приютом, умерла в 1933 году, уже после закрытия монастыря в городе Орле, окруженная любовным уходом монахинь. В больнице работала сестра инженера Виктора Алексеевича Вейденгаммера. Она ходила на костылях, потому что у нее болел тазобедренный сустав. С большой любовью относилась к больным. Так и осталась она у меня в памяти. Пот градом на лице, а она все трудится. Ее брата я не знала, только слыхала в монастыре его имя. Он приезжал к нам по поводу каких-нибудь построек. Я повстречала монаха из Оптиной пустыни, его бывшего друга, отца Виктора. И вот что он мне рассказал. В 90-х годах 19 века строилась железная дорога Козельск-Сухиничи. На постройку этой дороги и был назначен инженер Вейденгаммер Виктор Алексеевич. Он был, как сам о себе говорил, человек неверующий, развратный, кутила. Был женат и имел дочь, но жене постоянно изменял. Среди постоянных мимолетных увлечений он встретил девушку, которую серьезно полюбил. Он приехал с ней как с женой и поселился в Козельске на время постройки этой ветки железной дороги. Жена его, он называл ее Даня, была очень хорошим человеком, удивительной кротости. Она влияла на мужа своей светлой личностью, с ней он переродился. Скоро она познакомилась со старцем Иосифом, полюбила его и сделалась его духовной дочерью. Когда она шла к старцу, муж сопровождал ее и терпеливо ожидал, сидя на скамейке недалеко от хибарки в скиту. Однажды ему надо было ехать по делу в одну местность за несколько верст, и он решил взять с собой Данечку, так как было лето. Даня не хотела ехать, не взяв благословения у старца, и накануне отъезда они пошли в Оптину. Он терпеливо ждал ее на скамейке. Возвратившись, Данечка сообщила, что батюшка не благословил их ехать завтра, потому что они могут погибнуть. Виктор Алексеевич возмутился, ему надо ехать, а она слушает бредни какого-то старика. И много еще упреков посыпалось на нее. Она вернулась опять к старцу, рассказала, как муж недоволен. Батюшка встал, начал молиться перед иконами. Достал небольшой образок Божией Матери Казанской, благословил ее и сказал: «Ну, езжайте, Царица Небесная спасет вас». На другой день погода была прекрасная, они сели в маленькую тележку и отправились вдвоем. Проехали версты 3-4 от города, лошадь начала храпеть, и они с ужасом увидали, от опушки леса, прижавшись к земле, на них надвигается громадный тигр, вот-вот сейчас прыгнет на них. Неверующий Виктор Алексеевич воскликнул: «Боже, спаси Данечку!» А она привстала и стала крестить воздух вокруг данным ей батюшкой образком. Страшный зверь сделал прыжок через дорогу и, не достигнув их, скрылся в лесу. Скоро постройка дороги окончилась. Инженера командировали на другую стройку, в Ростов-на-Дону. Уезжая, он сказал Данечке, чтобы она скорее управилась со своими домашними делами и ехала к нему. Оставшись пока в Козельске, она первым долгом отправилась к старцу, благословилась распродать свою мебель и подготовиться в дорогу. Потом исповедовалась у батюшки, причастилась, пособоровалась и отправилась в дорогу. Во время пути ей надо было сойти. Она торопилась выйти, и ее перерезал поезд. Дали знать Вейденгаммеру. Скорбь его была безгранична. Он совершенно отчаивался, хотел застрелиться, но мысль Ведь Данечка не погребена, кто же будет ее хоронить, удержала его. Он поехал и похоронил Данечку в Рудневе около церкви. Это дача Шамардинского монастыря. Она особенно любила это место, они с нею много раз бывали там. Матушка казначея помнит эти похороны. Теперь он свободен и должен покончить с собой. И еще мысль. Ведь Данечка так любила старца. Пойду ему сообщу. Рассказывал он старцу о ее смерти и при этом признался, что теперь не может жить. Смиренный, кроткий старец необычно твердо сказал: «Ты должен поступить в монастырь в память Дани». «Как же я могу поступить, когда я неверующий развратник?» «Ты должен это сделать в память Дани», — опять твердо сказал старец. «Я пьяница, курильщик. Пей, кури, но так, чтобы никто не видел». Он долго и много охаивал себя, и на все это был один твердый старческий ответ. «Все равно, при всем этом, ты должен поступить в монастырь». И вот он поступает в скит. Он не мог, конечно, сразу стать настоящим монахом, изредка только ходил в церковь. Он трудился над планами, если были какие-либо постройки в Оптиной или Шамардине. Ездил туда на постройки. И в окне его кельи далеко за полночь светился огонек. Это он сидел за планами. Настало голодное время после 1917 года. Приехала в монастырь его взрослая дочь и стала уговаривать, чтобы он возвратился в мир. Он бы много зарабатывал и помогал им с матерью. На него подействовали эти уговоры, и он выехал из монастыря. Тогда уже батюшки Иосифа давно не было в живых. Но совсем недолго он жил в миру. Очень скоро ослеп, и его привезли в монастырь. Здесь, конечно, молились о нем. Через некоторое время зрение его возвратилось, и он вновь взялся за свое прежнее послушание, планы по строительству. Но сам он в душе совершенно изменился, сделался верующим, охотно ходил в храм и, кроме того, трудился над постройками в Оптиной и у нас. Много раз я слыхала, приехал инженер Виктор Алексеевич. А теперь получено известие о его смерти. Подробностей я не знаю, только слышала потом, что под конец жизни он сделался истинным монахом. Руднева, дача монастырская, в 3-4 верстах от монастыря. Там построена церковь на средства Перловых, иногда туда ездил и иеромонах для службы. Простенький домик в несколько комнат. Временами здесь жил и батюшка Амвросий. В нем живут дачные сестры. В то время, когда я поступила, старшей там была матушка Варсонофия, истинная монахиня, кроткая, смиренная. Она была еще при батюшке Амвросии. Она рассказывала, что однажды летом, когда все деревья уже распустились, пересадили яблоню, уже большую, бывшую в цвету. Батюшка поручил молоденькой сестре Варваре поливать эту яблоню и ежедневно докладывать ему. Она, конечно, старательно поливала, и много дней пришлось ей докладывать батюшке, что листья ее завяли, что она пропадает. Но вот, наконец, она прибежала с радостью сообщить ему, что яблоня ожила. Эта яблоня и теперь, кажется, растет. Много чудес было при святом колодце. Исцелялись одержимые. Есть предание в монастыре, что здесь откроются святые мощи, по словам батюшки. Находились подвижники, которые копали землю, обнаружили здесь подземный ход в пещеру, но почему-то батюшка пока велел закопать этот ход. Мне очень понравилась матушка Варсонофия, необыкновенно простодушная, с детской верой и любовью. Поступив в юном возрасте в монастырь, она не коснулась мирской жизни и осталась невинным ребенком до старости. Мне приятно было слышать от нее рассказы о старце, к которому она относилась с таким благоговением. Когда пришлось после революции оставить дачу, еще до закрытия монастыря, она перешла в монастырь, жила в своей келейке с келейницей год или два, и здесь умерла. Перед 28 июня матушка предупредила меня, что в Оптину пустынь пойдет лошадь за иеродиаконом, и я могу поехать к батюшке Анатолию для исповеди и там причаститься. Все вопросы, какие у меня накопились, я смогла задать батюшке. Записаны у меня в записной книжке такие вопросы. Чтобы раньше начать прием, может быть, обедню в те дни пропускать? Так как было недоразумение, кому-то нужно было раньше ехать, а я у обедни. Обедню пропускать? С таким сожалением произнес это батюшка. Нет, нехорошо. Лучше, если возможно, не быть без обедни. Не пропускай, если возможно. На трапезу в среду и пятницу ходи. Нам необходим спирт для медицинских целей. Не написать ли об этом прошении медицинскому инспектору? Нет. Подожди писать. Спроси у матушки казначей, нет ли у них в Булатове. Осуждаю, как фарисей, с самодовольством. Нет, не гордись, а надо сожалеть о тех, кто не так. Пожалей и не осудишь. Получила письмо от матушки-настоятельницы общины во имя Христа Спасителя с приглашением погостить у них и взять свои вещи. Как у тебя на душе? Хочется очень. Скажи, как на душе? Я. Если по послушанию, то с радостью поеду, а так не могу. Боюсь, как бы не рассеяться. Еще не успела устроиться. Ну, потом, когда еще что понадобится, заодно. Написать ли сестре Иулите, что поступаю в монастырь? Напиши, гощу, отдыхаю на поправлении здоровья. Сестра эта была в моем отряде, сейчас написала мне с фронта. 3 июля, день памяти святителя Анатолия, матушка отпустила меня в Оптину, по случаю дня ангела моего старца и духовника, батюшки Анатолия. В этот день справляли также память отца Анатолия, Зерцалова. В монастыре Скиту совершалась торжественная служба. В Скиту, куда благословил меня пойти после обедни батюшка Анатолий, в старческой келье служил панихиду скитоначальник отец Феодосий. Он был учеником отца Анатолия, Зерцалова. Много говорил о нем. Спасение. Вот о чем главным образом писал в своих письмах покойный старец отец Анатолий к своим духовным детям. Для спасения души самым важным считал покойный старец не так внешнее, как внутреннее состояние сердца. А для этого очень важна Иисусова молитва. Она очищает сердце, искореняет страсти. Делание ее двоякое. Первое — это обыкновенное произнесение «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Такое делание очищает сердце и дает некоторую теплоту, но это естественная молитва. Второе — это молитва, посылаемая благодатью Святаго Духа. Тогда человеку ничего не нужно. Чем бы ни занимался, благодать не оставляет его. Он славит Бога, радуется. Скорби необходимо посылаются любящим Бога. Любовь — мирное отношение к другим. Если кто из монахинь обидит, молись за ту. Есть и особая молитва, составленная батюшкой Львом и батюшкой Амвросием. Прогресс, о котором теперь так много говорят, только во внешнем, а в духовном нет его. Были великие подвижники, с которыми трудно сравниться. Тогдашние и теперешние подвижники. Прежде всего, Царствие Небесное, а остальное приложится. И вы должны так, благословляю, не бойтесь, начинайте. Господь все пошлет. Зло никогда не восторжествует. И под конец мира вера православная будет, и Антихриста Господь убьет дыханием уст своих. Ночевала у Варвары Иосифовны. Она давала мне читать откровенные рассказы странника, и я сделала из них несколько выписок. В храме у себя в Шамардине во время проскомидии мы большей частью со своими синодиками становились напротив восточной алтарной стены и прочитывали имена всех наших умерших родных и знакомых. Иногда меня назначали благочинные, у нас их было несколько, читать общие синодики, где были записаны благодетели монастыря, старцы, игумени, умершие монахи и сестры, а также родители сестер. Для этого я входила в паномарную около северной стороны алтаря. Там же на столе стоял на подносе графин с крещенской водой, которую можно было выпить в назначенные и благословенные дни. Как-то раз это не был один из обычных дней для питья воды. Я выпила еще и потому, что не совсем хорошо себя чувствовала. А мне затем надо было идти к тяжелому больному. И я просила у Господа особенного подкрепления. Конечно, пришлось пить в паномарной в присутствии нескольких сестер, а может быть и благочинной. После этого матушка сделала мне замечание. «Как же это я каждый день пью крещенскую воду?» Я объяснила ей, как меня благословил батюшка и по какому случаю я осмелилась еще выпить. Матушка удовлетворилась моим ответом и больше мне ничего не сказала. Матушка велела мне приготовиться к 13 сентября 1917 год. Батюшка намерен меня одевать в монашескую одежду. Место мое в храме, так назначила матушка игуменья, было напротив иконы Казанской Божьей Матери, около колонны, где стоял стул, на который я и могла садиться во время акафизм. Все в храме совершалось строго по уставу и по назначению батюшки Амвросия. Сколько уж его нет, а все делается так, как назначил батюшка. Так живо чувствовалось его присутствие здесь. Коленопреклонения не полагались за службами. Земной поклон делали только после «Тебе поем» в последний момент, в день, когда причащались на возгласе «Святая святым» и перед святыми дарами. Конечно, постом коленопреклонения совершались по уставу. Перед матушкой и перед старцами становились на колени. Если встречали батюшку, идущего со святыми дарами, будь это хоть на дворе, все падали ниц. После литургии у нас были молебны. Один день назначен перед иконой Казанской, в понедельник — Михаилу Архистратигу, во вторник — Тихвинской, а далее точно не помню. В воскресенье и праздничные дни совершается чин панагии. Все во главе со старцем и игуменей шли на трапезную. Нам там удобно было, шли по открытой с боков галереи. Накануне тех дней, когда причащались сестры обители, после обедни, в конце, матушка благочинная обносила крещенскую воду всем сестрам, готовящимся к следующему дню. По благословению старца я ходила ежедневно на повечерие, на трапезу 3 раза в неделю. В монастырской лавочке нашлась для меня черная материя на подрясник, халат, теплый ватошник и черный большой кашемировый платок. Сестра сказала, что батюшка уже давно велел сохранить для меня все это. Накануне 13 сентября, праздника обновления Иерусалимского храма, так называемого «Воскресения Славущего», с благословения матушки мы с сестрой отправились в Оптину. Батюшка велел прийти к нему рано, до обедни. Пришла я к нему в подряснике. Он помолился, окропил святой водой, благословил одеждой, надел на меня пояс, потом халатик и черный маленький платок. Поступающим немолодым обыкновенно до апостольника надевали не камелавочки, а платок. И дал четки. Радостная, я пошла в этой одежде на благословение к покойным старцам на могилке и к брату, а затем в храм, где и причащалась. после обеда возвратилась в Шамардино. Недавно одна моя знакомая, матушка Наталья, живущая в Москве, вспоминала, как она видела меня на могилках у старцев в новой монашеской одежде, и, не зная меня лично, она заметила, в каком радостном восторге я тогда находилась, и это осталось у нее в памяти до сих пор. Теперь я ей объяснила, что ведь это был мой первый выход в монашеской одежде. Приехавшая за мной сестра сказала мне, чтобы я шла в скитский двор. Там она подаст лошадь, чтобы нам отправиться домой с едущим туда же иеродиаконом. Со мной рядом сел молодой, в высшей степени смиренный монах и сказал мне дорогой: «Батюшка Феодосий, скитоначальник, благословил меня ехать эту седмицу служить в ваш монастырь, потому что я почувствовал во сне нездоровье, и он велел мне показаться и посоветоваться с вашей сестрой-доктором. Вы мне укажите тогда, где ее увидеть». Я сказала, что я и есть доктор, и расспросила его о болезни. Вид у него такой скромный, всегда с опущенными глазами. Он только что окончил духовную академию. Его отпустил ректор, преосвященный владыка Феодор, в Оптину пустынь, и он здесь уже несколько месяцев. Ему дали келью в скиту, и он живет, как и другие братья. Все для себя делает, колет дрова и так далее. Я заметила, что у него руки изранены, и он объяснил мне, что рубил дрова. Его святое имя — Поликарп. Мы приехали рано, чтобы поспеть ко всенощной. Его подвезли к старой гостинице, где обыкновенно помещаются иеромонахи и иеродиаконы. Радостно мне было идти теперь в храм уже в монашеской одежде. Новый иеродиакон служил так скромно, хорошо, но, послужив 2 дня, он совсем заболел, и я осмотрела его. У него оказался острый аппендицит. Пришлось уложить его в постель, назначить полный уход. Температура у него все поднималась. Я 2 раза в день ходила на старую гостиницу делать ему компресс. Смотря на него, благодарила Бога, что есть и теперь такие подвижники. Беспокоилась только за его здоровье. Проболел он около месяца, и потом, слава Богу, стал поправляться. На день смерти батюшки Амвросия ему так хотелось послужить, и Господь дал, что исполнилось его желание. Через несколько дней он уехал. На память он дал мне письма отца Анатолия Зерцалова. Сказал, что отец Никон ему посоветовал их читать. Эти письма очень утешают. Как-то еще, когда я навещала отца Поликарпа, то сказала матушке, что иногда думаю о нем, какой он подвижник, как надо брать пример с него. «Нет, ты не думай о нем, Бог с ним. Не надо, чтобы твои мысли были кем-нибудь заняты. Что-то в этом роде сказала». Теперь он архимандрит Петровского монастыря. В ссылке. По приезде домой матушка благословила меня читать в церкви. Для этого вручила меня уставщице, матушке Анфисе, перед которой я прочла несколько канонов, и она назначила меня читать ежедневно один из канонов на повечерии. Назначила вечером читать поучения в храме и жития святых в трапезной, потом часы, то есть весь суточный церковный круг, начиная с вечерни. Эти сутки для меня были настоящим праздником. После литургии я каждый день ходила прямо из храма на могилки к матушкам-игуменьям, матушке Софии, игуменье Ефросине, схиигуменье Екатерине и рядом в усыпальницу раба Божия Сергия, благотворителя и строителя нашего храма, Сергея Васильевича Перлова. Оттуда в хибарку, где скончался старец и иеросхимонах Амвросий. Все сохранялось там, как было в день его кончины. На кровати, боком, лежал его портрет во весь рост, писанный иеромонахом Даниилом, Дмитрием Болотовым. Здесь стоял аналойчик с раскрытой псалтирью. Прочитаешь хоть главу за упокой старца и своих родителей и возьмешь благословение у старца, а затем возвращаешься в свою келью в гостинице, где добрая сестра Анастасия или Паша уже ждут с чаем. К 21 ноября, то есть к введению во храм Пресвятой Богородицы, матушка благословила меня в Оптину. Многие из сестер дали мне различные поручения к батюшке. Я записала все их вопросы, чтобы потом записать и ответы, которые даст батюшка. Вопрос матушки Анатолии, лавочницы. Как ей поступить? Дома свои упрашивают ее еще погостить, а ей страшно по теперешнему времени. Ответ. Ведь она здесь очень нужна, но если неспокойно, томится, если уж крайние дела, пусть недельку-две побудет и приезжает. Ответ данной матушке Марии, старшей в Булатове, дальняя дача. Надо ближе к церкви. Феклуша, молоденькая, туберкулезная, страдала страхованиями. Покадите на ночь душистым ладаном, враг ее беспокоит, этого он не любит. О деньгах матушки Магдалины. Бог милостив, не допустит, чтобы без средств осталось. Спросила я о книге «Откровенные рассказы странника». «Очень хорошая», — сказал батюшка. «Как молиться Иисусовой молитвой? Как там советуют за сердцем следить? Просто от души взывай ко Господу. За простоту Господь пошлет сердечную молитву. Взывай и взывай к Нему. И пошлет тебе». На прощание дал мне просфоры и сказал: «Дай, Господи, вам мир там». Из моих больных особенно тяготила меня одна больная, молоденькая, бывшая приютянка, теперь певчая. У нее распухла рука, вся кисть обратилась как бы в пузырь. Беспокоилась я за эту больную очень сильно. Температура у нее поднималась до 39,5 и 40 градусов. Мне было ее очень жаль, особенно когда я сама уходила на всеночную, а ее оставляла в палате. Много думала о ее болезни, делала предположения и могла подозревать только туберкулез. В Оптиной пустыне жил очень опытный врач, казанский, приехавший из Кронштадта. Он был главным врачом морского госпиталя и теперь приехал сюда. Ему монастырь дал половину домика, в котором помещалась Варвара Иосифовна. Он посещал монастырскую больницу и с любовью относился к монахам. Я попросила матушку пригласить его, чтобы осмотреть Феню. Между тем Феня уже жаловалась своей старшей по пению, матушке Тихоне, очень горячего характера, что вот она уже сколько времени лечится у меня, а пользы нет никакой, только все хуже. Лучше бы поехать в Оптину и там полечиться. Там батюшка фельдшер, отец Пантелеймон, он скоро бы вылечил, так говорила молоденькая Феня. Для меня это было очень прискорбно. А наша матушка не любила, когда молоденькие сестры слишком часто посещали мужской монастырь. Поэтому у нас в монастыре, кроме белого священника, для исповеди был еще духовник-монах, благословляемый и назначаемый к нам архимандритом. До сих пор был иеромонах Пиор, а при мне был назначен отец Милетий, бывший оптинский благочинный. На мои слова матушка сразу согласилась послать за доктором Казанским. Зная горячий характер матушки Тихоны, она, по-видимому, сочувствовала мне. Доктор очень симпатичный, с большой любовью отнесся к нам, всей душой желал помочь. Согласился с моим предположением туберкулеза, так как ничего другого не было возможности предположить. Вполне согласился и со всеми предпринятыми мной мерами. Но больная была опечалена, что мы все же решили лечить ее здесь. Перед Рождеством Христовым, 21 декабря, матушка благословила меня ехать в Оптину, чтобы там побыть у старца и поговеть. Так мне была трогательна забота матушки. Личные отношения с фельдшерицами были у нас хорошие. В глаза, кроме любезного отношения, я от них ничего не видела, но за глаза все было совсем по-другому. У сестер иногда прорывалось что-либо такое, почему я могла судить, что отношения не улучшились. Старшая монастырская интеллигенция, хотя по нужде присылала за мной, но я чувствовала, что они всегда на стороне фельдшериц, с которыми у них были дружеские отношения. К матушке-игумене, как я потом узнала, эти монахини относились свысока. Они были образованные, знали батюшку Амвросия и поступили при нем. А матушка Валентина поступила уже после, и вдруг, минуя всех более или менее образованных, назначена игуменей, без всякого образования, едва грамотная, из купеческого звания. Удивительно, как такая преданность и любовь к старцу Иосифу со стороны шамардинских матушек все-таки не могли вызвать их уважение к матушке Валентине, так чудесно назначенной самим старцем. Ведь после смерти матушки Екатерины, когда надо было выбрать игуменью, батюшка уединился в своей келье на несколько дней, никого не принимал и молился. Говорят, ему было внушено, даже был слышен голос, что нужно назначить монахиню Валентину. И вот когда благочинный монастыря прибыл для избрания игуменьи, он собрал сестер в соборе и сказал, чтобы они молились и после молитвы избрали игуменью. Они ответили после молитвы: «Кого батюшка назначит, та и будет». В запечатанном конверте благочинный привез избрание старца. Тут он распечатал конверт и произнес: «Старец назначает монахиню Валентину». Сразу не могли даже сообразить, кто это Валентина. Такая смиренная, незаметная она была в монастырской жизни. У меня сохранилась тетрадь. Когда-то, еще мирской, я приезжала в монастырь. Пришлось всю ночь осматривать жалующихся в своих недомоганиях сестер. И вот она, матушка Валентина, тогда уже монотейная монахиня, записана у меня последней. Значит, она всем уступила свою очередь, а это было в 2 часа ночи. Как велико ее смирение! Все тогда молились, и она стояла на коленях перед иконой, просила Царицу Небесную назначить добрую игуменью. Ей стали говорить, что выбрана она. Сначала не поверила, а потом с ней сделалось дурно. Не напрасно батюшка избрал ее. Она была необразована светски, но обладала такой мудростью, которая граничила с прозорливостью. А ее смирение, истинно христианская простота, как они должны были поражать и действовать на окружающих. Так думалось, но на самом деле выходило, что люди, тоже хорошие сами по себе, ничего этого не видели и только возвышали себя перед ней своей светской образованностью и знатностью рода. Но простые сестры чтили и любили ее. Она же, как истинная монахиня, вызывающая в памяти древние христианские времена, безропотно терпела возложенный на нее крест игуменства. Вот и фельдшерицы, несмотря на ее доброту, были против матушки, часто обижались на ее справедливые замечания.